Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Жизнь – это целитель». Проповедана 12 июня 1956 года. Индианаполис, Индиана, США. Добрый вечер, друзья. Склоним наши головы только для слова молитвы. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за еще одну привилегию, что мы собрались вместе в этой огромной, гигантской скинии, которую наш возлюбленный брат посвятил Тебе много лет назад. С тех пор она была сияющим светом для мира, вела народ к молитве рано утром через радиовещание. Мы благодарим Тебя за все то, за что стоит скиния Кедла, и это Иисус Христос. И мы благодарны за привилегию собраться здесь сегодня вечером ради этого великого собрания, которое продолжается. Мы молим, Отец, чтобы это было памятником всему миру неверующих, что Иисус Христос все еще живет и правит. Даруй, чтобы Его присутствие было с нами сегодня вечером и было таким преобладающим, что вытеснит все сомнения, и Святой Дух сможет иметь преимущество перед говорящим и слушающим, потому что мы просим этого имя Твоего возлюбленного Дитя, Господа Иисуса. Аминь. Садитесь. Пусть Бог Небес обильно благословит вас всех сегодня вечером, когда мы служим во имя Его. И это было вчера вечером, я немного с вами задержался, но я, знаете, сатана всегда работает на обоих концах, и Бог тоже. Вчера вечером мне пришлось ехать быстро, чтобы добраться сюда. И я никогда не думал о том, что вы установили тут, Абдув, и мне самому, ведь мне тоже было жарко здесь. Но по милости Божьей мы стараемся спастись от более жаркого места. И тогда, так что у нас там даже такого вентилятора не будет. Так что мы благодарны, что не идем тем путем. И мы стараемся взять с собой каждого, кого мы сможем, на другой путь. Мы говорим это по благодати, со страхом и трепетом в сердцах, работая над собственным спасением. Пусть Господь благословит вас. Кто здесь знает Ф.Ф. Босворда? Позвольте увидеть ваши руки. Только несколько минут назад получил от него междугородний звонок. Они думают, что он умирает, и ему уже почти 100 лет. Проповедовал прямо с этой кафедры. Много лет назад здесь проводились великие кампании из Скини Кедла. Я был тесно связан с ним в течение последних 8 или 10 лет. Он был со мной за границей. Ему уже почти 100 лет, а в последнее время он был слишком слаб, чтобы передвигаться. Миссис Босфорд позвонила мне и сказала, что он очень болен. И я заверила, что мы сегодня вечером здесь в Скини соединимся в молитве за брата Босфорда. И давайте сделаем это, склонив головы. Наш Небесный Отец, я смотрел на того престарелого патриарха Евангелия, видел его доблестно, без страха, стоящим за кафедрой, провозглашая великое послание Господа Иисуса, зная, что в возрасте и стар, как и сегодня вечером, и лежит там, в Майами, в очень тяжелом состоянии, зная, что я стою здесь сегодня вечером, на том пути, где стоял он, за той же кафедрой много лет назад, проповедуя неисследимое богатство Иисуса Христа. По-видимому, насколько нам известно, он близок к концу своего странствия. И мы молим, Отец, если это так, чтобы Ты принял его душу с миром. Но если возможно, мы просим, если у Тебя есть еще небольшой труд для него здесь, на земле, чтобы Ты избавил его от этого положения. Это наши молитвы, когда мы тысячи сильных идем к Тебе сегодня. И без сомнения, круглосуточно, если бы они только знали это, они молятся за него. Избавь его, мы молим, Боже. И просим Тебя, чтобы Ты утешил его жену и детей, так как они ожидают ответа с небес. Мы так рады знать, что его грехи под кровью, что он был доблестным солдатом со многими сияющими звездами там, и не только там, но и здесь на земле, как служитель, идущий проповедовать Евангелие, как он и поступил. И мы молим за брата Босфорда искренне от всего сердца во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Господь его доблестную душу. Итак, брат Босфорд стоял со мной во многих великих битвах. Несколько лет назад мы приехали из Африки. Несмотря на то, что ему было под 80, он все еще хорош на линии фронта. И я верю, я не говорю это из предубеждения, не потому что он болен, но я говорил это на пленках и по всему миру. Я верю, что брат Босфорд знает из Библии о божественном исцелении больше, чем любой человек, которого я встречал в своей жизни. Это верно. И не только это, но он живет всем, чему он учил. Вы знаете, что для меня лучше доказать проповедь своей жизнью, чем проповедовать ее. Я думаю, что это намного лучше. Мы все так к этому относимся. Пусть твоя жизнь будет проповедью. Мы — написанные письмена, читаемые всеми людьми. Теперь у меня здесь только несколько вещей, о которых я хотел сказать, прежде чем начну говорить. Итак, завтра вечером. Сегодня вечером я снова говорю о божественном исцелении, а завтра вечером, возможно, немного изменю программу. Продолжаю молиться за больных. Но иногда на собрании спрашивают, что делает меня слабым. Я хочу ответить на этот вопрос так быстро, как только смогу. Нет никакого способа ответить на это. Иногда мне не позволяют оставаться, но разве что на пару минут. Вот здесь в партере парни. Где-то там брат Вуд, который будет стоять в конце очереди. И мой сын. Они наблюдают за мной. Это помазание. Это в другом мире. Для научных исследователей это другое измерение. Вы возвращаетесь вниз по течению времени через жизнь мужчины или женщины. Это предвидение Божье, которое говорит мне, что было и что будет. Ничто не может исцелить. Исцеление уже выкуплено на Голгофе. Не может прийти никакого другого исцеления, кроме этого. Это уже сделано. Это ваша личная вера в Господа Иисуса. Поэтому я могу сказать следующее. Вы заметили святого Иоанна 5, как я просил вас прочитать вчера вечером? Вся добродетель ангела сходила в воду. Первый вошедший был исцелен. Даниил, пророк, видел видение. Он говорил, что его много дней беспокоила голова. Женщина коснулась одежд Господа Иисуса, и он сказал, «Я ощутил, что из меня изошла добродетель». Стал слабым, немощным. Многие люди, кто духовные или пророки, считаются нервно больными. Кто об этом знает? Давайте просто возьмем несколько естественных примеров, чтобы обычный человек мог понять это. Давайте возьмем, я думаю, величайшего американского автора народных песен, Стивена Фостера. Он был поэт. Когда ему удавалось попасть в струю вдохновения, он писал песню. Затем, когда он выходил из-под вдохновения, он напивался. Он просто не знал, что с собой поделать. Наконец, однажды, выйдя из-под вдохновения, он позвал слугу, взял бритву и покончил с собой. Стивен Фостер. Кто из вас когда-нибудь слышал об Уильяме Купере, который написал ту знаменитую песню «Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой». Не так давно я стоял у его могилы в Лондоне, Англии. Был там, чтобы помолиться за короля Георга. Склонил голову и плакал. Его считали неврастенником, сумасшедшим. Когда он написал ту песню «Источник жизни», многие из вас слышали эту историю. Он сел к извозчику и пытался найти реку, чтобы совершить самоубийство. Он выпал из вдохновения. Он не знал, где находился. Взгляните на пророка Иону. Бог дал ему послание, и он проповедовал это с такой силой в городе, который больше Индианаполиса. И он пошел по улицам, проповедуя послание Божье с такой силой, что люди надели вретище даже на своих животных. А когда вдохновение оставило его, он сел под небольшим тыквенным деревом и молился Богу, чтобы забрал его жизнь, понимаете? Вышел из-под вдохновения. Там был Дан, вернее, Илия пророк. Бог дал ему вдохновение, он вызвал всех пророков Ваала и доказал, что Бог есть Бог. Он свел огонь с небес, и в тот же день пошел дождь. А когда вдохновение оставило его, он скитался в пустыне 40 дней и ночей, и Бог нашел его забившимся где-то в пещере. Это верно? Так что не удивляйтесь этому. Это Бог. Это невозможно объяснить. Это просто Бог. Вы уходите в другой мир. А когда вы возвращаетесь, если одно видение заставило Даниила чувствовать такую болезненность в голове в течение многих дней, то что вы думаете об одном видении за другим? Если одно вытягивание добродетели женщины, которая потянула дар Божий через его Сына Христа Иисуса, заставила добродетель выйти из Сына Божьего, и он ослаб, что это сделает с грешником, спасенным милостью, тот же самый действующий дух? И иногда люди думают, что это было что-то, что мог бы сделать для них я. Я ничего не могу сделать. Если бы я мог и не сделал, я был бы жестоким. Единственное, что я могу для вас сделать, это указать на Агнца Божьего, который сделал все для вас. Так вот, я не очень хороший проповедник. Но мой дар — это нечто другое. А все, что работает вместе с проповедованием, основывается на Слове. И все это работает вместе, чтобы подтвердить присутствие живого Бога с нами. И это полностью от Бога. И иногда этот метод, когда мы раздаем молитвенные карточки, это для того, чтобы сохранить очередь в порядке. Люди, за которых мы молились, были теми, кто ввел это. Много лет назад вы, старые посетители Скинии, привыкли приходить, вернее, вы помните, когда мистер Босворт проводил свои молитвенные очереди здесь, в Скинии Кэтла, может быть, 20-30 лет назад или больше? Вот так он молился за них, выстраивая их в ряд. О, он обычно посылал всем, каждому служителю сотню или две молитвенных карточек, но это было сотрудничество на собраниях. Это бы не сработало. Когда мы приехали туда в первый раз, первый служитель собрал свою группу, и это все решило. Остальные не вошли. Это вызвало раздоры среди служителей. Тогда мы взяли кого-то с собой и позволили им раздать все молитвенные карточки в первый день. Все было на месте. Первым пришел, первым обслужили. Это отрезало человека, который не мог попасть туда в первый день. В другой день приходить уже не было необходимости. Он никогда не попадет в молитвенную очередь, потому что он приехал во второй день или второй час. У него нет шанса. Затем, тогда мы начали приглашать кого-то, кто будет приходить с нами и раздавать молитвенные карточки каждый день. И когда мы это делали, мы давали какому-нибудь ребенку сесть на переднее сиденье и начать считать. Где он останавливался, там мы начинали. Верите или нет, люди сажали своих детишек, точно знающих, где находится мамочкина молитвенная карточка. Это бы не сработало. Так что у нас было много всякого. Каждый день мы раздавали новые молитвенные карточки. Новоприбывшие имели право встать или получить молитвенную карточку. Но молитвенная карточка ничего не значит. И каждый вечер мы не начинали с номер один. Мы начинали, может быть, с 10, 20, 30, 50, 90, 100 или откуда-то и возвращались назад вперед и смешивали их во всех направлениях. Так что никто не знает. Никто. Люди, которые раздают их, никогда не знают. Даже я сам не знаю, пока не стану здесь. И где бы я ни почувствовал побуждение начать оттуда, я начинаю. Нас здесь не так уж много, потому что единственное, что нужно сделать, это получить вдохновение начать. Очень жаль, что у нас всего 5 дней в этой большой Скинии. Как раз в то время, когда мы уберем всех призраков, и вы не будете меня бояться, тогда настанет время уезжать. Только понаблюдайте, как собрание, как сила собрания растет с каждым разом. Понаблюдайте, как дух простирается, когда ваш разум начинает избавляться от небольших сомнений. Понаблюдайте, как он выходит там и захватывает это. В аудитории исцеленных больше, чем на платформе, во много раз больше. Идея не в том, чтобы коснуться меня, а в том, чтобы коснуться его. Америка очень жесткая, чтобы принять это. Они привыкли, что люди возлагают на них руки. Это все правильно, но это была старая еврейская традиция. Языческая традиция была такой. «Я недостоин, чтобы ты пришел под мой кров. Скажи только слово, и мой слуга будет здоров». Он знал власть слова, потому что он сказал, что исполнял не свою волю. Вот почему мы раздаем молитвенные карточки. Каждый может иметь по одной каждый вечер, когда парни раздадут им. И самое главное — сидеть с открытым сердцем и говорить: «Господь Иисус, я верю. И я бросаю вызов вашей вере. Вы увидите, что произойдет, если вы сделаете это. Из глубины вашей души просто выньте все и скажите: „Господь, я верю“». Так вот, я не могу знать, кто есть кто и что Бог собирается сказать, но Он делает это Сам. Это суверенно. И я не могу заставить это работать. Это была бы телепатия. Это не то, что я заставляю это работать. Оно работает на меня. Я не делаю этого, так что просто смотрите, живите и верьте. Теперь, я хочу сказать, что, может быть, рядом сидят врачи. Я хочу сказать это врачам. Если это есть, то мы ничего не имеем против медицинской практики или хирургии, больниц или чего бы то ни было. Мы очень благодарны за это в наши дни. Они не должны быть нужны, но в условиях, в которых мы живем, они у нас должны быть. Бог никогда не хотел, чтобы у человека были операции и так далее. Мы доберемся до этого позже, но если они у нас должны быть, а мы благодарны за врачей. Но знаете что? Из всех мы живем во время, когда у нас самые лучшие врачи, чем мы когда-либо имели. У нас лучшие лекарства, чем мы когда-либо применяли. Лучшие больницы, чем мы когда-либо имели. И у нас больше больных и болезней, чем когда-либо знал мир. Потому что у нас больше греха и неверия, чем когда-либо знал мир. Вот где лежит ваша беда, вот где. Предсказано, что будет так. Из всех лучших лекарств, скажу только это, и мы продолжим. Из всех лучших лекарств, которые есть в нашем мире, нет ни одного, которое вылечило бы любую болезнь. Вы это знаете? У нас нет ни одного лекарства, которое вылечило бы любую болезнь. У нас нет ни одного лекарства, которое вылечило бы обычную простуду. Сотни умирают ежегодно, и врачи тоже, от сильной простуды. У нас нет ни одной болезни, которая бы исцелила порез от ножа. От такой обычной вещи, как порез ножом, у нас нет ни одного лекарства, которое исцеляет его. Почему? Бог сказал, что Он исцелил все болезни. Взгляните сюда, и я хочу вас кое о чем спросить. Для примера, что будет, если я порежу ножом руку прямо здесь на платформе? В мире нет лекарства, которое могло бы исцелить этот порез. Теперь послушайте внимательно. Любое лекарство, которое исцелит порез на моей руке, исцелит порез на моем пальто. Оно исцелит порез от ножа на этом столе. Вы говорите, брат Брансом, ты становишься фанатиком. Лекарство было создано не для того, чтобы исцелить твое пальто. Оно было создано, чтобы исцелить твою руку. Ладно, пусть я порежу себе руку, упаду замертво, а они придут, заберут меня в морг и введут в меня какую-то жидкость, от которой я буду выглядеть естественно в течение 50 лет. Позовите лучших врачей в мире, пусть зашьют то место, делайте мне укол пенициллина каждый день, добавьте сульфаниламидного препарата и все, что хотите. И через 50 лет от того дня тот разрез будет точно таким же, как когда он был сделан. Если лекарство было сделано для исцеления, исцеления человеческого тела, то почему оно тогда не исцелилось? Это верно? Почему? Медицина не созидает ткани. Медицина только поддерживает их в чистоте, пока Бог созидает ткани. Только природа может это. Что если бы я заводил мою машину ручкой для запуска двигателя, сломал руку, подбежал к врачу и сказал, «Эй, исцелитель, исцели мою руку побыстрее, мне нужно закончить заводить машину». Он бы узнал, что я что-то не так с психикой. Он бы сказал, «Я могу вправить твою руку». Это «Я изучаю анатомию». Я могу вправить кость, но исцелитель один — это Бог. Бог должен произвести кальций и вещество, из которого состоит кость, чтобы исцелить ее. Бог не может. Я имею в виду, человек не может создавать клетки. Но вы скажете, брат Бранхам, это не исцеляется, потому что из тела вышла жизнь. Это верно. Так вот, если жизнь ушла из тела, почему тогда медицина не исцеляет? Потому что медицина не исцелитель. Жизнь — это исцелитель. А если вы скажете мне, что такое жизнь, вы скажете мне, кто такой Бог. Он пришел, чтобы вы могли иметь жизнь в изобилии. Это делает сама жизнь, если бы вы только могли это понять. Вот, я говорю это, потому что здесь нет моей жены. Но подумать только, как Бог в своей милости, как это сказанное слово создало небеса и землю. Сама земля, на которой вы сегодня находитесь, это проявленное слово Божье. Если нет, то тогда где Он взял материал, чтобы сделать ее? Это проявленное Слово Божье. Я расчесывал те немногие волосы, что у меня остались. Моя жена недавно сказала мне, «Билли, ты становишься лысым, милый». Я сказал, «Но я не потерял ни одного из них». Она сказала, «Что?» Я сказал, «Я не потерял ни одного из них». Она сказала, «Скажи мне, где они находятся?» Я сказал, «Я скажу тебе, отвечу тебе, если ты ответишь мне». Она сказала, «Ладно». Я сказал, «Где они были, прежде чем я их получил?» и их не было, потом они были, затем их нет. Где бы они ни были до того, как я их получил, они дожидаются меня, когда я приду к ним. Аминь. Это верно. Аминь. Спасибо. Бог не является непонятным. А вы были таковыми. Что-то должно умереть, чтобы вам сегодня жить. Вы это знаете? Если вы едите говядину, умирает корова. Если вы едите свинину, умирает свинья. Если вы едите капусту, умирает капуста. Если вы едите картофель, умирает картофель. Чтобы произвести жизнь, нужна смерть. Поэтому умер Христос, чтобы вы могли жить вечно и имели вечную жизнь. И не важно, сколько у вас религии, требуйте спасения, чтобы принести жизнь. Я отвлекусь от моей темы и поговорю об этом. Мы займемся этим завтра вечером и позже. Теперь... Но это правильно. Не так давно один друг сказал мне, когда я проповедовал об Аврааме, когда он находился в своем шатре, и ему явился Бог и два ангела. Он сказал, «Ты хочешь мне сказать, проповедник, что это был Бог?» И я сказал, «Это был Бог». Он сказал, «Я сказал, так сказано в Библии». Он сказал, «Как это мог быть он?» Я сказал, «Да, сэр, он сидел там и пил молоко коровы, ел масло и даже ел теленка и немного кукурузного хлеба. Это правда. Сам Бог всемогущий». Я сказал, «Ты ограничиваешь Бога своими маленькими мыслями». Я сказал, «Сам Творец небес и земли». Единственное, что он сделал, просто шагнул туда и сказал, «Михаил, иди сюда». Гавриил, «Иди сюда». Поднял несколько, из чего сотворено наше тело? Немного нефти, космического света, поташа и так далее. Слепил это вместе, изрек это к существованию и поместил в это ангелов. И вошел сам, и тогда он был голоден. После того, как он благословил Авраама и сказал ему, что произойдет, прямо вышел из этого и снова в вечность. Это наш Бог. Так что какая разница, где мы погибаем, на могильном дворе, или какая разница, если наши души заякорены во Христе, мы получаем уверенность в воскресенье в один прекрасный день. Это верно. Все эти мелочи, которые движутся сейчас, эти маленькие колеса, вращающиеся смертные колеса, все это происходит по программе Бога. Это верно. Так что Он знает, как позаботиться о них, если только вы позволите Ему завладеть ими. Если вы сохраните их, вы их потеряете. Если вы отдадите их Ему, вы их найдете. Это верно. Но вы обязательно отдайте их Ему и отдайте весь ваш разум и ваши мысли сегодня вечером. Сейчас, чтобы Он мог иметь право войти в ваше сердце. Отбросьте теперь в сторону. Отложите всякий грех, который является неверием, и тяжесть, которая так легко осаждает вас, чтобы вы могли пробежать эту гонку с терпением, которая предстает перед вами, взирая на пример Иисуса Христа, Сына Божьего. Итак, для прочтения Писания, вчера вечером я смотрел на эти часы, и они показывали 2 часа, и все еще 2 часа, так что лучше мне часы отложить. Итак, в Псалме 103, в синодальном переводе, Псалом 102, мы читаем следующее. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех Его благодеяний». Вы знаете, в этом полисе у нас есть благодеяние. Вы верите этому? Благодеяние. Почти у каждого из вас есть страховой полис, так? Сегодня почти все так делают. Некоторые из вас не застрахованы. У меня самого нет никакой страховки. Здесь какое-то время назад ко мне домой пришел страховой агент. Мой друг сказал, «Билли, я хочу продать тебе страховой полис». Я просто так устал морочиться с ними, я сказал, «У меня есть уже». А моя жена обернулась, словно решив, что я лгу. Она сказала, «Ну, Билл». А я сказал, «Да, есть». Она сказала, «Что же за страховка у тебя?» Страховой агент сказал, «С какой компании?» Я сказал, «Благословенная уверенность, мой Иисус». О, какое предвкушение божественной славы, наследник спасения, выкупленного Богом, рожденный от Его Духа, омытый в Его крови. Он сказал, «Билли, это очень хорошо, но она не даст тебе попасть на кладбище». Я сказал, «Но она даст мне выбраться оттуда». Я не беспокоюсь о том, чтобы попасть туда. Она выведет меня, и это... Природа говорит мне, что я пойду туда. Бог сказал мне, что Он выведет меня. Так что это самое главное. Мне нужна уверенность, что я выйду. Я хочу сказать, как говорил Павел, этот большой темный канал, который находится перед каждым из нас. Каждый раз, когда бьется наше сердце, мы на шаг приближаемся к тому большому темному месту, называемому смертью. Но когда я подхожу к концу своего путешествия, мое сердце замирает. Я не хочу быть трусом. Я хочу завернуться в одежды его праведности, войти в это, зная, что я знаю его в силе его воскресения, зная, что когда он позовет меня из мертвых, я выйду. Это самое главное. Страховка, которая у нас есть сегодня, это благословенная уверенность. Библия говорит, не забывай всех благодеяний этого полиса. Так вот, как только вы получили эту страховку, вы получили благодеяние. Давид воскликнул, и не забывай всех его благодеяний. Что это такое, Давид? Кто упрощает все твои беззакония, кто исцеляет все твои болезни? Какое прекрасное приветствие мы здесь рассматриваем. Давайте углубимся в это на минуту. Бог, когда был создан человек и помещен на земле, мы обнаруживаем, что он не был сотворен для греха. Он был сотворен совершенным человеком. Грех – вот что вызвало падение. И теперь он состоит из двух частей. Во-первых, он есть дух. Во-вторых, он материален. Одна часть – он небесный, Сын Божий. Вторая – он является творением, следующим в конечный пункт. И он должен вернуться в прах из-за падения. И Иисус пришел, чтобы искупить того человека. А теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание, болезнь и грех настолько тесно связаны друг с другом, что это почти как душа и тело. Это нераздельно. Человек должен умереть. Его душа полна греха, а его тело полно болезней. И над ним высказана смерть. Он должен уйти. Его душа больна, и его тело тоже. А Иисус пришел искупить их обоих. Это правда, а не что-то одно. Его душа. Он пришел принести полное искупление. Сейчас у нас есть только залог нашего полного спасения. Если теперь нет божественного исцеления, то нет и воскресения тела. И это правильно. Просто у нас есть предвкушение божественной славы. Что же будет, когда мы увидим его лицом к лицу? Что будет, когда мы, если Бог Всемогущий может исцелить человека, охваченного раком, ничего не видно, кроме тени, и восстановить его, каким же будет славное воскресение, когда он придет? Бог поместил вас на землю. Сегодня многие из вас, мужчины и женщины, посидели, а несколько лет назад вы были возлюбленными, шли к алтарю и сочетались браком. Вы помните, как выглядела мать, какой хорошенькой? Те прекрасные глаза, и какими черными были папины волосы. У него через некоторое время вы начинаете говорить, «Мама, под этими глазами появляется морщинка. Папа, в твоих волосах появилась седина». В чем дело? Вступает смерть. Это правильно. Бог взрастил вас до определенного возраста. Недавно в Луисвилле, Кентукки, я спросил врача, когда проповедовал о своей поездке в Африку. Я сказал, «Доктор, я хочу, чтобы вы кое-что доказали мне научно». Он сказал, «Хорошо, сэр». Я сказал, «Сначала я хочу задать вам вопрос, правда ли это? Каждый раз, когда я ем, я обновляю свою жизнь». Он сказал, «Правильно, создаются кровяные клетки». Я сказал, «Почему тогда, когда мне было 15-16 лет, я ел ту же пищу, что и сейчас, и каждый раз становился больше и крепче? Я ем ту же пищу, только больше и лучше, а все время становлюсь старее и слабее. Почему так происходит, если я наливаю воду из одного стакана в другой, и он начинает наполняться, и я наливаю быстрее, а вода начинает убывать? Покажи мне научно, почему? Если я ем ту же пищу, вкладываю ее в то же тело, когда-то я рос и становился сильнее и больше, а потом внезапно пошел обратный процесс. Неважно, как много я вкладывал, все время я становлюсь старее и старее и старее, потому что Бог так сказал, вот так. Нет в мире способа доказать это научно. Мы не обращаем внимания на науку. Мы смотрим на Бога. Недавно один товарищ сказал, «Все, что не доказано научно, не настоящее». Я сказал, «Я просто переиначу это. Все, что может быть научно доказано, не настоящее». «Ну», — ответил он, — «ты должно быть не в своем уме». А я сказал, «Ладно, я хочу спросить тебя кое о чем». Он сказал, Если я не могу научно доказать это, я не поверю этому. Я сказал, ты веришь, что у тебя есть разум? Я сказал, покажи мне научно, что такое твой разум. У тебя есть жена и дети, покажи мне, что такое любовь. Все, что вечно, все, что настоящее, не доказывается научно. Все оружие Божие полностью сверхъестественно. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, мягкость, терпение, вера. Каждое оружие, все оружие христианства сверхъестественное. Тогда почему мы не верим в сверхъестественные вещи, если все оружие христианской веры сверхъестественное? Мы смотрим на невидимое. Не то, что мы видим. Все, что мы видим, тленно, пришло из земли. Но мы взираем на то, чего не видим, а верим верой и принимаем это. Что такое болезни? Что это за ужасная вещь, которая приходит на людей? Давайте поставим диагноз, просто остановимся на минутку. Некоторые люди так часто говорят, что болезнь была благословением. Я здесь недавно слышал по радио служителя, который сказал, что Бог послал на людей болезни, чтобы выявить их смирение, и чтобы они страдали перед Ним, и чтобы показать долготерпение. Если бы это было истиной, тогда Иисус уничтожил свое собственное дело. Он уничтожил бы свою собственную цель. Это не по Писанию и не встречается нигде в Библии. Никакой апостол или пророк, или сам Иисус не признавал, что это истина. Это негативное мышление. И вы только пытаетесь оправдать свое неверие, проповедник, прячась за подобную теорию, как это. Это не Божье Слово. Мы сегодня нуждаемся в старомодном, посланном Богом пробуждении, вернуться к Библии и крещению Святым Духом, проповедуемым в силе воскресения Иисуса Христа, чтобы вернуть людей к живой вере и воскресшему Богу, а не какой-то мертвой теологии, умершей несколько лет назад и вылупившейся из различных деноминаций. Нам нужна живая библейская вера. Заметьте, что такое болезни? Мы смотрим на них и называем, ну, рак, пневмония и подобные болезни. Это медицинские термины. Библия называет их бесами. А если это бесы, они должны прийти из области сверхъестественного. Давайте возьмем. Одним из величайших убийц у нас является рак. Давайте в течение нескольких минут поставим диагноз раку. Что такое рак? По-гречески слово «медицинский термин» произошел от слова «краб» — «много ног». Существует несколько видов рака — розовый рак, черный рак, рак саркомы. Теперь давайте кого-нибудь спросим. Было время, когда вас на земле не было. Вы были ничем, но там уже никогда не будет времени, когда вы будете ничем или нигде. Так что подумайте об этом. Пока длится вечность, вы будете где-то или чем-то. Как вы попали сюда, на землю? Так вот, это смешанная аудитория. Вы слушаете врача. Я ваш брат. Послушайте, через святой брак, через семя. Жизнь семени приходит от самца. Самка производит яйцо. Семя выходит из кровяной клетки самца. Это должен знать любой. Мы здесь люди из ферм. Многие из вас знают это. Вы берете курицу, которая может отложить яйцо, но если самец птицы не был с ней, яйцо не вылупится. Оно неплодородное. Птица-мать. Сейчас весна, время спаривания. Птица-мать может выбраться и свить себе гнездо, отложить целое гнездо, полное яиц. И она может сесть на гнездо, высиживать те яйца, поворачивать их каждые несколько минут и сидеть, пока не станет настолько слабой, что не сможет даже слететь с гнезда. Но если она не была с самцом, не спарилась, те яйца никогда не вылупятся. Они сгниют прямо в гнезде. Это правильно. Это напоминает мне некоторые старые холодные формальные церкви, которые расположены здесь, в Индиане. Просто гнездо, полное тухлых яиц. Вы можете гладить их, угождать им, присоединяться к ним в церкви, пожимать руки и все остальное, но все, что вы получили, гнездо, полное тухлых яиц. Это верно. Сегодня мы нуждаемся в мужчинах и женщинах с опытом переживания с Богом, которые вошли в контакт с супругом церкви, Иисусом Христом, были оплодотворены Святым Духом, имеют веру, чтобы верить Слову живого Бога. Как может человек верить Богу, когда он никогда не входил в контакт с Ним? Это всего лишь исторический факт. Как могут люди описать то, кем был Бог? Какая вам польза от исторического Бога? Что хорошего в том, чтобы взять замерзающего человека и показать ему красиво нарисованную картину огня? Он не может согреться от нарисованной картины. Также и вы не можете получить спасение по какой-то картине, нарисованной в какое-то древнее время. Святой Дух сегодня прямо здесь, чтобы дать вам полное, совершенное спасение, избавить нас от болезни и греха, потому что Он тот же самый сегодня вечером, каким Он был в день Пятидесятницы. Аминь. Как я часто говорил, какой смысл давать вашей птице хорошую пищу, витамины, чтобы укреплять ее крылья, чтобы она могла летать и держать ее все время в клетке? Какой смысл стараться посылать наших парней в семинарию, обучать их всякого рода образованию, красивым словам, греческим словам и всему остальному? А потом они запирают их в клетку и говорят им, что дни чудес прошли. Что-то не так. То, что нам нужно, дать свободу вере и однажды позволить Богу поступать по-своему. И это кое-что даст. Теперь вы знаете, откуда вы пришли. Из маленького крошечного семени. Вы хранились. То маленькое семя. Они ползают, касаются. Как Бог определяет это? Вы когда-нибудь видели, как это работает? Как то единственное семя возьмет направление, и одно яйцо возьмет это направление. Бог определяет это сам, как они соединяются. Развиваются клетки, начиная с позвоночника. Первое, что вы узнаете, что это породит человеческое существо. Все. Собака породит собаку, птица породит птицу. Каждое семя по роду своему. Но теперь, откуда взялся этот рак? Несколько лет назад его там не было, но вот он здесь. Откуда он взялся? Откуда взялась эта катаракта? Откуда взялась эта опухоль? Эти другие болезни. Врач говорит, что это микробы, но их там не было. Как они туда попали? Это должно было иметь начало. Что же, я хочу поговорить о раке. Все в естественном является прообразом духовного. Вы это знаете? Все из естественного. Вот. Вот один из вас, служителей и христиан, в естественном рождении. Вы матери в естественном порядке действий при рождении ребенка. Сначала идет вода, следующая кровь, потом жизнь, вода, кровь и дух. Любой проповедник знает, что некоторые, те же самые три вещества, создают новое рождение. Вода, кровь и дух. Это то, что исходит из тела Господа Иисуса. В 1 Иоанна 5:7 говорится, «Есть три, которые свидетельствуют на небесах, Отец, Сын или Слово и Святой Дух. И эти три есть одно. И есть три, которые свидетельствуют на земле, вода, кровь и дух. И они согласны в одном». Обратите внимание на разницу. Едины и согласны в одном. Вода, кровь, дух – все естественные вещи. Это прообраз духовного. Тогда в естественном на земле есть прообразы духовного. Рак был бы падальщиком, как конюк, который ест мертвечину. Рак обычно возникает из-за повреждения. Во-первых, это повреждение, а вы полны маленьких клеток. И одна из тех маленьких клеток раздавливается, она становится отступницей. Тогда появляется жизнь, но не жизнь, которая была там. Входит другая жизнь. Откуда она берется? Подумайте об этом. Она несложная. Откуда она берется? Дьявол. И он попадает в эту... Дьявол не может ничего сотворить. Дьявол только извращает. Он не может творить. Он извращает. И сначала он должен найти способ. Спросите врача, если бы ваше тело было совершенным, таким, как вначале его создал Бог, ему бы невозможно было заболеть. Но дьявол должен был найти слабое место для извращения. То же самое и с вашей душой. Если вы не верите в божественное исцеление, значит дьявол нашел в вас слабую точку и извратил ее. Бог — это Исцелитель, а мы — потомки Божьи, сыны и дочери Божьи, верующие в это, как верил Отец. Обратите внимание, клеточка — было повреждение, а потом в то маленькое повреждение вошла жизнь. Клетка-отступница — это значимое слово для баптиста, не так ли? Но вы все равно это делаете, и это отступление. И дьявол поместил туда семя под названием «рак». Опухоль, что бы это ни было, и оно начинает развивать клетки, а рак начинает всасывать вашу кровь. И это то, чем он занимается. Он съедает вас, вытягивая вашу кровь. Что же делает врач? Врач это вырезает. Если же останется хоть одна частичка, он будет продолжать жить. Так вот, божественное же исцеление имеет дело не столько с устранением этого роста. Божественное исцеление имеет дело с демоном, который внутри нас, семенем, жизнью. Вы знаете, откуда вы пришли? Через святой брак по воле Божией, которую Бог обещал. Но это семя здесь, которое вас, оно не ваше. Ваше семя — это семя жизни. То семя смерти будет действовать наперекор жизни. Так как же это может быть благословением? Как Бог мог взять демона, чтобы быть для вас благословением? Как Бог может показать вам свою любовь, если люди говорят, что Он делает это, поражая вас болезнью? Пусть это делает дьявол. Мы же знаем, что болезнь — это атрибут греха. Прежде чем у нас появилась какая-либо болезнь или грех, никаких болезней у нас не было. Как может человек проповедовать спасение и не иметь дела? Как вы можете иметь дело с грехом, не имея дела с болезнью? Не можете. Мы всегда проповедуем о грехе и называем его грехом. Просто как большое животное, которое держало бы меня лапой за бок, выдирая мои ребра. Не нужно отрезать ему лапу, просто ударь его в голову, это убьет все его тело. И когда Иисус ударил грех, Он убил каждый атрибут, который когда-либо производил грех. Так что вы не можете иметь дело с грехом, не имея дела с болезнью. Обратите внимание, это семя начинает производить клетки. Откуда оно взялось? Жизнь в нем производит само себя. Продвигается, растет, растет, растет. Обратная сторона этого — жизнь. Та жизнь — это не Бог. Есть только два источника, откуда приходит жизнь, либо от Бога, либо от дьявола. Есть только два главных духа — Бог и дьявол. Бог дает вам жизнь здесь, на земле, а дьявол приходит и ее у вас забирает. Рак от дьявола, жизнь в раке — это дьявол. А что сказал Иисус? «В Мое имя они будут изгонять бесов». Что это такое? Забирает жизнь. Вот где слабость так называемого христианства сегодня. Оно терпит неудачу в принятии своего исцеления. Они смотрят на шишку вместо того, чтобы смотреть на то, что сказал Бог. Вы можете представить себе фермера, который выращивает свою кукурузу и каждый день выкапывает ее всю, чтобы посмотреть, растет она или нет. У него никогда не будет урожая. Он вверяет это земле на том основании, что обещал Бог, и это решает дело. Вот каким способом мы принимаем каждое Слово Божие, потому что это семя, и мы принимаем его в сердце, вверяем его Богу и забываем об этом. Бог делает остальное, потому что Он обещал, что сделает Божье Слово. Каждое Слово произведет именно то, чем оно является, потому что Слово — это семя. Так вот, обратите внимание, рак начинает производить клетки, растет, он хитрый. Вы едва ли знаете, что он там продолжает двигаться, двигаться, высасывая кровь. А что, если врач не сможет достать его? Что же, я ясно дал понять, что уважаю врачей и больницы и постоянно молюсь за них. Что бы мы делали без них? Но я только пытаюсь рассказать вам, что такое болезни. Бог видел, что придет день, когда люди будут находиться в неверии. И по своей любви Он позволил нам иметь врачей и больницы. Конечно, позволил. Его любовь подарила вам это. Но самое первое, что вы должны иметь, — веру в Бога. И запомните, если Бог проговорил вам уйти, в мире недостаточно лекарств, чтобы удержать вас здесь. Все от Бога. Но заметьте, этот рак растет. Он высасывает вашу кровь. И первое, что вы узнаете, вы начинаете слабеть. Врач говорит, «Я больше ничего не могу с этим поделать». Вы идете к Богу и просите Бога исцелить вас. Вы даете Ему обещание, что вы будете делать. А когда вы делаете это, вы чувствуете это в вашем сердце. «Молитва веры спасет больного», — сказал Бог. Когда вы молитесь молитвой веры, тогда вы чувствуете уверенность. Но теперь смотрите внимательно. 90%, да, 99 из 100 имеют надежду вместо веры. Первые маленькие симптомы, и вы в этом усомнитесь. И это показывает, что Богом данной веры не было. Богом данная вера не примет ответ «нет». Что бы ни происходило, вы не можете блефовать. Дьявол, вы не можете его обмануть. Вы должны иметь нечто, чтобы доказать это. Он признает веру. Он должен это сделать, потому что это единственное оружие, которое у нас в руках. То, что производит веру, это молитва. Молитва веры спасет больного. Обратите внимание, что происходит. Скажем, приходит человек с опухолью. Об этой опухоли молятся, и приходит уверенность, или Святой Дух говорит, все закончено. Пациент выходит, и вы узнаете, у меня это происходит все время. Пациенты выходят из помещения. О, они чувствуют себя лучше. Что происходит, когда кто-нибудь умирает? Кто-то знает? Здесь кто-нибудь когда-нибудь охотился на крупную дичь? Давайте посмотрим, как поднимутся ваши руки. У меня здесь не так уж много единомышленников, верно? Хорошо. Мясник, гробовщик, кем бы вы ни были, любой, кто соприкасается с тем, кто умирает. Если вы сегодня подстрелили животное, скажите ребятам и бросьте его на весы, и скажем, что олень весит ровно 500 фунтов. Будьте внимательны. На следующее утро он станет на несколько фунтов легче. Он начнет уменьшаться. Гробовщик знает, что человеческое тело будет уменьшаться. Как только жизнь уходит, тело начинает сжиматься. Если есть вставные зубы, их вынимают, и искусственный глаз, пока тело не перестанет сжиматься. Клетки умирают, и рак начинает сжиматься. В первый день он сжимается, во второй день он сжимается, а в третий день начинает разбухать, потому что начинает разлагаться, начинает отмирать. Вот почему все люди притыкаются от того, что Иисус был в могиле 3 дня и ночи. Это было не позднее 3 дней и ночей, потому что Давид сказал, «Я не оставлю его душу в аду и не позволю святому моему увидеть тление». Под этим торжественным обещанием Иисус сказал, «Ты разрушишь этот храм, и я воздвигну его в 3 дня». Он знал, что ни одна клетка не подвергнется тлению, но в течение тех 72 часов Бог воскресит его, потому что так сказал пророк. Обратите внимание, вы берете маленького зверька, которого переехали на улице. Пусть он полежит там 3 дня, собачка или кто-то, и посмотрите, что произойдет. Через 3 дня она будет тяжелее, чем в день своей смерти. Она распухает. Что это? Клетки разрушаются. Так вот, это то, что происходит с пациентом. О, я видел их с катарактой на их глазах, и уходящих, читая Библию, спускались счастливые. На следующий день они говорят, возвращаются, просто свидетельствуя, прославляя Бога. О, я могу видеть брат Бранхам и так далее. Но примерно через 3 дня они становятся более слепыми, чем были в начале. У пациента появляется рак или опухоль. Они говорят, ох, ну, хвала Господу, я думаю, что потерял свое исцеление. Мне так плохо, я не могу встать. Аллилуйя, кажется, я потерял свое исцеление. Ох, если бы не твое жалкое оправдание. Послушайте, это лучший в мире знак того, что вы получили свое исцеление. Что это? Мертвое разрастание в вас распадается. И это, когда бьется сердце, оно тянет кровь, и она проходит через сердце, чтобы очистить тело. Любая инфекция вызывает лихорадку. Вы это знаете, и обычно на 3-й день вам становится хуже, появляется температура. Ведь мертвая опухоль лежит в вас и гниет, но жизнь из нее ушла. Что же об этом говорит Иисус? Когда нечистый дух выходит из человека, он идет в пустыню и возвращается с 7 другими демонами, худшими, чем был он. И сила, если он может, если хозяин дома не находится там, ваша неподдельная вера, знающая, что Бог обещал и хранит свое обещание. Что еще сказал Иисус? «Иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Когда Бог что-то говорит, вы должны привязать свою душу к Его Слову и держаться за Него. Неважно, что говорят внешне, ваша вера взирает на невидимый мир. Иисус пришел разрушить дела дьявола. Вот почему Бог создал обеих, душу и тело. Иисус имел душу и тело, но все же был Богом. Он пришел, чтобы принять на себя полную форму человека, чтобы искупить полную форму человека обратно к Богу. Вот почему Он пришел во плоти и в духе. Вот почему Иисус сказал, «Не я творю дела, это Отец, который обитает во мне». И если болезнь – это благословение, а Иисус пришел и повсюду исцелял больных, тогда он уничтожил цель своего пришествия. Что, по-вашему, было бы благословением, если любящий Бог, Отец, который дал вам жизнь и обещал долгую жизнь на земле, если вы будете Ему повиноваться, а потом приходил бы и позволял дьяволу пожирать вас на кровати раком, туберкулезом и чем-то еще? Говорите теперь: «О Боже, это Твоя любовь ко мне». Или вы предпочли бы сказать: «Дьявол поразил меня, а любящий Бог пришел и исцелил меня и снова дал мне жизнь». Да ведь даже ребенок знает это лучше, чем говорить, что Бог посылает на людей болезни. Никогда не возлагайте это на Бога. Неповиновение приносит болезни. Иисус никогда не говорил своим ученикам, никогда нигде не проповедовал и не просил учеников говорить людям, что они должны оставаться придавленными болезнью, чтобы повиноваться Ему. Он послал их, чтобы освободить больных и проповедовать тем, кто в плену, и тем, кто в рабстве. Он пришел, чтобы принести избавление, и Он не может принести избавление. Он не может делать две вещи, противоположные друг другу. Он должен быть либо автором жизни, либо автором смерти. И если вы возлагаете болезнь на Бога и говорите, что это Бог делает вас больным, чтобы умереть, тогда вы делаете Его автором смерти, тогда как смерть и жизнь даже не могут соединиться вместе. В присутствии Иисуса Христа никогда не было похоронной проповеди. Он нарушал каждую похоронную процессию, с которой сталкивался. Почему? Жизнь и смерть не могут существовать вместе. Аминь. Я бы хотел быть в два раза больше моего размера. Я чувствую себя так хорошо, что, может быть, смог бы выдержать вдвое больше. Когда я думаю о Его благости, Его всемогуществе, Его силе, и как жалкий, маленький, так называемый бесхребетный христианин этого дня боится выступить и поставить Божье Слово на первое место и принять его по Его Слову. Заметьте, Иисус пришел разрушить дела дьявола. И исцеляя больных, Он доказал свое мессианство. Он доказал, видя видение. Мир знал об этом, потому что Он не ставил это себе в заслугу. Он отдал это Отцу. Он сказал: «Я ничего не могу сделать, пока сначала Отец не покажет мне, что делать». И Он исцелял больных и воскрешал мертвых. Он очищал прокаженных и доказывал свое мессианство. И Церковь Живого Бога сегодня будет делать то же самое, доказывая, что Мессия верен своему Слову и живет в Церкви. Я думаю, что случай с парализованным доказал, что Иисус пришел произвести оба действия – спасать и исцелять. Он сказал парню: «Тебе прощены твои грехи. Возьми свою постель и иди». Он узнал, что это был грех. Грех связан с болезнями. Я не имею в виду, что вы грешники, ваши родители до вас. Бог обещал, что накажет 3 или 4 поколения детей за грехи отцов. Но Бог – исцелитель. Теперь обратите внимание, что происходило в жизни нашего Господа Иисуса, когда Он был здесь, на земле. Он доказал, что Он был Мессией делами, которые творил. Он сказал: «Если я не творю дел Его, который послал Меня, тогда не верьте Мне». Но если я творю дела, хотя вы мне не верите, верьте делам. Я знаю, я немного шумный. У этой штуки ужасный голос. Это не значит, что я кричу на вас. Но я говорил в местах, где раньше не было такой хорошей акустики. Теперь давайте побыстрее, мое время истекло. Обратите внимание. Церковь раннего периода. В течение первых 3 столетий они двигались, проповедовали Евангелие, исцеляли больных. После этого исцеление и чудеса начали вымирать. Некоторые люди сегодня говорят, что Бог в Своем Слове обещал быть только с апостолами и исцелял больных в раннем периоде церкви. Я считаю, что это очень скудное изучение Библии. В Библии нет Писания, чтобы это доказать. Бог обещал в Марка 16 Его последнее поручение церкви: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто уверует и крестится, будет спасен. Кто не уверует, будет осужден». И эти знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те выздоровеют. Первое поручение, которое Он дал Своей Церкви, было исцеление больных. Последнее поручение, которое Он дал Церкви, было исцеление больных. Правильно. Тогда Он должен был быть для всего мира. Неверующие говорят, что это было только для обращения язычников. Другая сторона, верующие говорят, что причина, по которой церковь потеряла свое место в божественном исцелении, о, у нас есть немного духа, но он очень хилый, достаточно только, чтобы передвигаться, как будто кто-то наполовину мертв. Это примерно то, как церковь живого Бога движется сегодня. Достаточно только, чтобы немного постонать. Я говорю это не ради шуток, но это истина. Мужества достаточно только сходить в церковь и сказать: «Ну, я баптист, и я пятидесятник». Просто столько жизни, сколько у них есть. Это правда. Некоторые принимают это до такой степени. Я делаю то же самое. Я думаю, что если бы церковь живого Бога оставалась на своем месте и молилась, и жила в присутствии Божьем с крещением Святым Духом, то знамения и чудеса изливались бы из нее, как фонтан. Это верно. Я думаю, что в этом-то и беда. И вы говорите, что это было использовано для обращения язычников. Это то, что Бог дал церкви, ранней церкви, чтобы обратить язычников. Мой дорогой, возлюбленный неверующий, знаешь ли ты, что сегодня в мире язычников 10 раз больше, чем было тогда? Конечно, 2/3 мира не обращены в христианство. А причина, почему мы ничего не добиваемся, в том, что мы превратили Божье обетование в теологию, в преподавание какого-то рода учений, людей и организаций и тому подобного, и не смогли произвести, что сказал Иисус, что знамения будут сопровождать верующих. Мы ставим больший акцент на организации и так далее, чем на воскресение и силе Господа Иисуса Христа. Если бы у нас было больше молитвенных собраний вместо ужинов с супом и карточных вечеринок, мы бы были лучшими христианами. Аминь. Они превратили старомодную верхнюю комнату в столовую. Вы знаете, что это правда. Посмотрите, к чему это привело. Это раздело наших женщин. Это деморализовало нашу нацию. Мы в падшем состоянии. Я всегда говорил, не страшитесь, что Россия или какая-нибудь другая нация придет и побьет нас. Мы сами себя побьем. Это не малиновка, которая клюет яблоко, причиняя ему боль. Это червь в сердцевине. Вот в чем тут дело сегодня. Голливуд. Вы знаете, в чем дело? Голливудский евангелизм. Проповедники выходят за кафедру и не имеют настоящего старомодного убеждения, достаточного, чтобы называть черное черным, а белое белым, и говорить истину. Они боятся за талоны на питание в церкви. Я хочу видеть мужа, проповедующего Евангелие, со спинным хребтом, а не с мягким хрящиком, даже если мне придется лежать на животе и пить воду из ручья, и есть содовые крекеры. Я лучше буду проповедовать истину и стоять за Христа, чем жить во дворце и есть жареную курицу 3 раза в день. Аминь. Это немного грубовато и по-босяцки, но это вам поможет. Это полезно для вашей духовной гастрономии. Поможет вам проглотить слово живого Бога. Язычество. Не так давно в Луисвилле, штат Кентукки, группа докторов и служителей попросила меня выступить в небольшой группе, где собрался клуб. А в тот день доктор, который посвятил меня в баптистскую церковь, находился там, который сказал, что мне приснился кошмар. В тот вечер я рассказал ему, что ангел Господа явился мне и сказал, что делать, а он сказал мне: «Билли, это дьявол, не слушай это». Я сказал: «Доктор Дэвис, ангел сказал мне, чтобы я молился за королей и монархов». Он сказал: «С твоим-то 7-классным образованием?» Я ответил: «Я не знаю насчет этого, но он сказал это, я верю этому, и я буду стоять с этим». Он сказал: «Билли, иди домой, тебе нужно отдохнуть». Я сказал: «Мне не нужен отдых, я достаточно отдохнул, я готов идти на труд». Тот день, стоя там, перед той группой людей, они сказали: «Мы рады, что брат Бранхам», сказали они, «он принес нам послание для нашего собрания». Я подумал: «Вот мое время, Господь, благодарю тебя за это, Отец». Я сказал: «Джентльмены, я очень рад быть здесь, и вы хотели, чтобы я рассказал о своей африканской компании». Я сказал: «Я хочу рассказать вам, что я обнаружил, когда шел там по улицам Дурбана, Сидни Смитом, мэром, выехавшим со мной туда, где десятки тысяч и тысяч людей собрались на 3-4-дневное собрание, и ипподром был забит до отказа. Самая большая толпа, которая когда-либо была в Африке на какой-либо встрече, которая собралась вместе. Почему это произошло? Потому что я был там». Вовсе нет. Иисус сказал: «Если я буду вознесен, я привлеку ко мне всех людей». Все же Евангелие, несмотря на свою простоту, привлекает самые большие толпы, которые когда-либо знал мир. Это была сила воскресения Иисуса Христа. Аминь. Это верно. Я заметил идущих туземцев, цветных людей, как мы здесь их называем. На них были небольшие таблички, они несли в руках идолов. Я спросил: «Что это за таблички?» Он ответил, это означает, что они христиане. Я сказал, христианин несет идола? Он сказал, о да, ладно, я сказал, я не понимаю этого, мистер Смит. Он сказал, я говорю на шанхайском диалекте. Давайте спросим вот этого. Я позвал одного, сказал, просто позови его как хочешь. И я заговорил с ним, я сказал, что вы христианин? Ага, он христианин. И я спросил, ну а для чего вы носите идола? «О, это тоже Бог!» «О, — сказал я, — в этом идоле ничего нет!» Он сказал, «Ну, мой отец носил его!» И сказал, что однажды за ним пошел лев. Он поставил его, развел небольшой костер и произнес молитву знахаря, сказанную ему. Лев ушел, так что если Амоя или... Амоя — это невидимая сила, подобная ветру. Если Амоя, невидимый Бог, потерпит неудачу, этот нет. Так вот, они называют это христианством. Это еще одна форма язычества, верно? И я сказал, взгляните, сэр, я сам яхта или охотник. Я сказал, послушайте, молитва никогда не отпугивала льва. Огонь отпугнул льва. Животное боится огня. Ох, что ж, он все равно будет носить его и окроплять кровью. Когда я поднялся туда в тот день и начал проповедовать им и говорить о том, что Иисус делал в воскресении, что Он делал, когда был здесь на земле, как Он видел видение, как Он доказал, что все это был Бог, Бог был в нем, являя себя миру и примиряя мир с собой. Я сказал, если Иисус Христос выйдет на сцену и произведет те же самые вещи здесь сегодня перед мусульманами и остальными из вас, примите ли вы его? Десятки тысяч, и некоторые из них говорили, я забыл сколько тысяч, свыше 100 тысяч или около того подняли свои руки, что они примут. Первый человек на платформе, никакой возможности сохранить молитвенную очередь. У нас были миссионеры, которые ходили и делали так много. Первой была мусульманка, она не могла говорить по-английски. У нее была красная точка, индийская точка здесь между бровями. Она была мусульманкой, и через переводчика 15 разных переводчиков или больше должны были переводить для Африки разные племена. И я сказал этой женщине, почему вы, мусульманка, приходите ко мне как к христианину? Почему вы не идете к вашему священнику в храм? А она сказала, я верю, что вы можете мне помочь. Через переводчика, конечно. О, сказал я, вы когда-нибудь читали Новый Завет? Она сказала, много раз. Я сказал, если Иисус Христос живой сегодня здесь в Африке и сделает те же самые вещи здесь, которые Он сделал с женщиной у колодца, откажетесь ли вы от Мухаммеда и примите Иисуса? Она сказала, «Откажусь и приму». И затем я помолился. Святой Дух пришел в видение. Была показана женщина, и сказано, что у нее киста на матке, и она была у врача-мусульманина. Ее забирал муж, невысокий мужчина с черными усами, и он ждал в коридоре, пока она проходила осмотр. И врач сказал ей, что ее нужно прооперировать. Она подняла руки и сказала, «Это правда?» И она сказала, «Теперь я принимаю Иисуса Христа как своего личного спасителя». Сотни и тысячи мусульман начали кричать. Что для этого потребовалось? Поручение Господа Иисуса. Повинуйтесь Его Слову, идите по всему миру и продемонстрируйте силу воскресения. Конечно. Следующей пришла женщина, белая женщина. Она могла говорить по-английски. Ей было сказано, что у нее была болезнь, но она должна приготовиться к смерти. У нее было что-то вроде небольшой опухоли или чего-то такого, но она должна была умереть через несколько минут. Она спустилась и села рядом со своим мужем. Она начала удивляться этому и упала замертво прямо там, где сидела. Следующим пришел черный паренек. У него был, ох, мешочек. Они берут кровь из шеи коровы и добавляют в нее немного молока и взбивают его вверх и вниз палкой и делают милый леденец. И они едят кровь и молоко. Это их диета. Почти не носят одежды. Очень первобытно. Женщина родила ребенка, сидя внизу, прямо напротив меня, не обращая ни на кого внимания, взяла его на руки, покормила его и продолжила дальше. Затем произошло следующее. Это черный мальчик, его глазки были скошены, они были вовнутрь. Я сказал, итак, все видят, что у маленького мальчика косоглазие. Если бы я мог что-нибудь сделать для ребенка, я был бы рад сделать это, но я не могу, я всего лишь слуга Господа. Для этого нужен он. Возможно, он скажет мне причину. И я взглянул назад, а там было видение, стоящее над маленьким мальчиком. Я сказал, ребенок родился косоглазым. И отец и мать, будучи из племени Зулу, очень странное, потому что зулусы в среднем весят около 250 или 300 фунтов.
136 килограмм. Я сказал, они худые. Я сказал, ребенок родился косоглазым. Сзади от меня метров в 200 отец и мать поднялись как свидетели. Я сказал, он родился в христианском жилище, потому что там в глиняной лачуге есть Библия и висит изображение Христа. Это верно, они были христианами. Я сказал, я оглянулся на маленького мальчика, и его глаза смотрели прямо как мои. Я сказал, все видят, за него не нужно молиться. Его маленькая вера сделала его здоровым. Проходи, сыночек. И я услышал там сзади нарастание шума. Это был врач. Он говорил, пытаясь добраться до меня. Мистер Босфорд стоял там и говорил, мы не можем этого сделать на нашем брате помазании. Вы вызовете здесь настоящий расовый бунт. Поэтому они отгородили все племена заборами. Сказал, это вызовет расовый бунт. Мы не можем этого допустить. Мистер Бакстер вышел и сказал, мы будем должны. Мы не можем этого сделать, сэр. А врач сказал, я хочу поговорить с ним. Я обернулся и сказал, что случилось, доктор? Он сказал, как вы узнали, что я доктор? Я ответил, тогда вы не знаете, что Бог здесь. Он сказал, преподобный Бранхам, я могу понять, как ваша речь, ваша психология, ваша умственная телепатия может влиять на людей. Я сказал, умственная телепатия, доктор? Он сказал, да, сэр. Но сказал, что вы сделали с тем ребенком? Вы загипнотизировали его? Я сказал, доктор, вам в Англии выдали лицензию на медицинскую практику, и вы больше ничего не знаете о гипнозе и тому подобном? Меня удивляет медицинская ассоциация Англии. Я сказал, если гипноз может выпрямить глаза ребенка, вам, врачам, лучше практиковать гипноз, поскольку это дает научные результаты. И он сказал, послушайте, преподобный Бранхам, я тот, кто поставил мальчика в молитвенную очередь. И он стоял там, и его глаза были косыми. И вот он стоит здесь, не косоглазие. Что произошло между тем местом и этим? Я ответил, Бог, стоящий там. Он сказал, преподобный Бранхам, огромные каллы, леди, вы просто должны их увидеть, 18 дюймов. Поперечники дикие в полях, желтые и белые, самые красивые, которые вы когда-либо видели. Большущие кувшины или вазы с ними стояли на помосте. Он сказал, преподобный Бранхам, я знаю, что Бог в той лилии, потому что она не может жить без Бога. Я верю в христианство, но он сказал, достаточно ли он слышен или виден? Здесь ли он, чтобы быть способным взять и оказать влияние на глаза мальчика и сделать его зрячим? Мистер Босфорд взял его за плечо и сказал, сэр, нам придется увести вас. Я сказал, минуточку. Я сказал, доктор, вы засвидетельствовали, что глаза мальчика были скривлены? Да, здесь они прямые, да. Я сказал, это сделал Бог. И они начали оттаскивать его. Он сказал, подождите минуту. Поднялся к главному микрофону и сказал, тогда я принимаю Иисуса Христа как моего личного спасителя. Я никогда больше не буду сомневаться в моем разуме. И вам, пятидесятники, это может ободрить вас, пятидесятников. Когда я уезжал из Йоханнесбурга, примерно через 3 недели, в аэропорту собрались 1000 людей, чтобы попрощаться со мной. Когда самолет выкатился, я подошел к трапу, этот врач обнял меня и поцеловал на прощание, говоря на неизвестных языках. И отправляюсь в миссионерские поля. Это верно. Тогда он принял Господа Иисуса там, на платформе, как своего личного спасителя. На собрание пришел человек, которому они должны были надеть цепь на шею и вести как собаку. У него была болезнь, которая сделала его таким. О, это было ужасно. Можете себе представить, как он выглядел? Я сказал, что ж, если кто-то может что-нибудь сделать для этого бедного мужчины и не сделал бы этого, он был бы жестоким. А теперь послушайте, внимательно мы заканчиваем. Этот человек, стоящий там, на руках и ногах, думал, что я хочу, чтобы он исполнил боевой танец. Если бы здесь был миссионер, он бы знал, что это та клоунада, которую они часто устраивают для туристов и так далее, исполняя танец своего племени. Этот человек был не в своем уме, и я сказал, я хочу помолиться за него. И он продолжал идти вот так, на своих руках, просто на четвереньках, не мог подняться. И я сказал, посмотрите, в каком состоянии это бедное человеческое существо. Этот человек такая же душа, как я или кто-либо еще здесь. Я сказал, если поблизости есть какой-нибудь знахарь, я призываю вас во имя Господа Иисуса прийти и сделать что-нибудь для него. Это верно. Все притихли. Но там над ним было видение. Я сказал, то, о чем он думает о своем брате. Он родился в христианском доме. Когда он был еще младенцем, он был таким. Я сказал, теперь ему 22 года. Но я сказал, он был рожден в христианском доме. И его родители поднялись, чтобы засвидетельствовать это. И я сказал, у него был брат, который ехал верхом на желтой козе или на собаке, и он упал и поранился. Он ходит на двух палках под мышками, как на костылях. И я посмотрел туда и увидел видение об исцеленном парне. Я сказал, так говорит Господь, парень исцелен. И примерно в квартале или больше от меня услышал крик, и сюда пришел парень, подпрыгивая, держа над головой костыли, крича во весь голос. Им потребовалось 20 минут, чтобы успокоить толпу вокруг с помощью милиции. Затем, через несколько мгновений, я снова посмотрел на мужчину, чтобы увидеть, что произойдет. Над ним было видение, как голубая тень, как будто смотришь в телевизор. Там стоял нормальный человек. Вот это да! Никто никогда не узнает, что это такое. Я видел мертвых воскресшими после того, как врач объявил их мертвыми. Я видел, как это происходит. Когда Бог говорил подобным образом, все демоны ада не могли остановить это. Это всемогущий Бог. Я видел его, как он стоял там нормальный. Я подумал, вот мой шанс. Вот мой шанс, Господь. Я сказал, если бы кто-нибудь мог помочь этому человеку и не сделал бы этого, он был бы жестоким. Но я сказал, я бросаю вызов священнику мусульманского храма прийти и дать ему его здоровье. Я бросаю вызов знахарю или любому, кто придет и даст ему здоровье. Никто из вас не может, и я тоже не могу. Но Бог Небес воскресил своего Сына, Христа Иисуса, и обещал, что те же самые вещи, что Он творил, мы будем делать так же. И я увидел видение над парнем, что он будет здоров. Это так говорит Господь. Если он сделает это, сказал я, кто поверит ему? И они подняли руки. Я подошел к парню и сказал, во имя Господа Иисуса встань. Он подумал, что я был такой. Переводчик сказал ему снова. Я потянул цепь, и внезапно он поднялся на ноги впервые в своей смертной жизни. Слезы текли по его черному животу. Он начал рыдать, толпа пришла в возбуждение. И я сказал, все, кто сейчас примет Иисуса Христа как личного спасителя, встаньте на ноги. 30 тысяч язычников одновременно встали на ноги и приняли Иисуса Христа как личного спасителя. В 10 раз больше, чем в день Пятидесятницы, в 30 раз больше. Обратите внимание, что произошло. Мистер Бакстер подошел ко мне и сказал, брат Бранхам, я думаю, они восприняли физическое исцеление. Я думаю, ты должен снова сказать это через переводчика. Я сказал это снова. Я сказал, я не имею в виду физическое исцеление. Я имею в виду, что вы соглашаетесь и отречетесь от всех других богов и примите Иисуса Христа как вашего спасителя. Если вы искренни, бросайте ваши безделушки на землю, ломайте ваших идолов. Это было подобно пыльной буре, когда сила Божья обрушилась на это место, и 30 тысяч или больше язычников одновременно пришли к Господу Иисусу Христу. Почему? Вот что произошло с христианской церковью сегодня. Она не смогла сделать то, что сказал делать Христос. Когда я буду вознесен, неудивительно, что Давид воскликнул: «Благослови душа моя Господа и не забывай всех его благодеяний, который прощает все наши беззакония и исцеляет все наши болезни». Сегодня он все еще Бог. Я видел, как несколько месяцев назад в Индии он сотворил более великое слепому человеку. Это мы не успеем рассказать. Но что же это, друг? Мистер Босворт, который сегодня лежит на смертном одре, после того, как они забрали меня с собрания, брат Бакстер начал рыдать, и я больше не мог это выносить. Такое чувство. Если я стоял там перед теми служителями и теми врачами, я сказал, «Господа, то, что вы рассказали мне, было кошмаром. То, что вы рассказали мне, сведет меня с ума». Я сказал, «Даже наша любимая баптистская церковь посылала туда тысячи миссионеров в течение прошедших 50 или 100 лет. Мы потратили миллионы долларов, чтобы обучить людей и послать их туда. Что, когда мы видим, они делают? Встают вокруг местечка и раздают несколько брошюр под народный танец. Но я сказал, то, что вы называете фанатизмом, Бог взял посредством силы воскресения Иисуса Христа и спас больше душ при одном призыве к алтарю. Вот что я хочу сказать сегодня, брат. Эта старая сухая церковь пережевывает то, что мы сегодня делаем. Нам нужно отбросить это и принять воскресшего Господа Иисуса Христа и Его силу. Он сегодня вечером здесь творит те же самые вещи, которые он творил на берегах Галилеи, творил в Дурбане, Южной Африке, и будет творить те же вещи в Индианаполисе, штат Индиана. 2/3 мира язычники и 1/3. Что значит язычник? Неверующие. 2/3 мира неверующие, составляющие эту группу, а говорят, что нам больше не нужны знамения. И посмотрите на так называемых христиан. Посмотрите на разницу с ними, неверующими. Ведь всего лишь небольшой процент христиан верит в божественное исцеление. Очень немногие из них верят в Него. Насколько же больше сегодня мы нуждаемся в Господе Иисусе, в Его воскресении. Неудивительно, что Он сказал, «Не бойся, малое стадо». и тесны врата, и узок путь. Но мало найдется таких, которые найдут жизнь. Я заявляю вам сегодня, мой дорогой брат, что дела, которые творил Иисус Христос, Он никогда их не заканчивал. Он закончил свою жизнь на кресте, которую Он смог излить обратно в тебя, церковь. А церковь должна делать то же самое, что Он делал, пока Он не вернется. Я нахожу два различных типа язычников. Один из них необразованный, другой образованный. Самые трудные люди, с которыми я когда-либо имел дело в жизни, находятся в Соединенных Штатах Америки. Любой из миссионеров скажет вам то же самое. Мы становимся такими образованными. Доктор Джонс, надеюсь, здесь нет никого с таким именем. Доктор Джонс говорит своей группе: «Не надо, ничего в этом нет, ни чудес прошли». Доктор Джон Доу говорит: «Это спиритизм, ничего в этом нет». Они говорили то же самое об Иисусе, не так ли? Вилли Зевул. Другой говорит: «Это умственная телепатия. Мы научная церковь, мы не знаем, так ли это. Это совсем не так. Это все в прошлом». Неудивительно, что у бедных людей извращенные умы. Но Иисус дал вам знамения. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Я не могу спасти вас. Я могу только повиноваться тому, что Он говорит делать. Ваше спасение зависит от вас. Будем молиться. Наш Небесный Отец, когда мы стоим сегодня здесь, за этой священной кафедрой, проповедуя Евангелие, чистое Слово Божье, я молю, чтобы Ты благословил этих людей. И, о Боже, еще раз, дорогой Бог, как я рассказывал им об Африке и о многих других местах по всему миру, что Ты уже вовлек миллионы людей в Царство Божие через повиновение тому, что Ты сказал делать. Ты сказал, что в последние дни Ты изольешь двойную порцию. Это исполнится в последние дни. Эти вещи будут исполняться. Ты обещал это. Мы так счастливы сегодня, Господь, иметь эту благословенную уверенность. Знай, что наши сердца в состоянии готовности в соответствии с Твоей волей. И то, что Ты делаешь, наш дух свидетельствует, что это исходит от Твоего Слова. И это истина. Твое Слово невозможно отрицать, и Ты не отрицаешь Твое Слово. Теперь я молю, Отец, чтобы Ты позволил сегодня ангелу Божьему, который говорил со мной таким образом, чтобы он снова пришел сегодня вечером для еще одного свидетельства по эту сторону вечности, и воскресший Господь Иисус будет явлен перед аудиторией, прежде чем придет Иисус. И пусть каждый из них в трепете сидит на своем месте, взирает и живет. Даруй это, Отец, ибо мы просим об этом во имя Господа Иисуса для Его славы. И даруй, чтобы это было для Божьей славы. Аминь. Итак, мои дорогие небесные друзья, или небесное воинство здесь, где мы собрались вместе в небесных местах во Христе Иисусе, сегодня вечером я бросаю вызов вашей вере, чтобы вы поверили, что вы слышали истину. Я не могу исцелять людей. Нет никакого другого человека на этой земле, который может исцелять людей. Бог уже сделал это на Голгофе. Я знаю, что вам трудно в это верить. Это было вам проповедовалось против этого. Но послушайте, Иисус Христос, Библия, вы не можете сказать, что это не вдохновлено. Это вдохновленное Слово Божье. Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Христос сказал, что то, что Он делал, Его Церковь также будет делать. Он будет с ними до конца мира. И я хочу спросить вас кое о чем. Если по Своей благодати Он придет сегодня вечером и сотворит то же самое, что Он творил в библейские времена, когда был здесь на земле, вы отбросите все сомнения, чтобы узнать, что дьявол пытается заставить вас сомневаться, и примите Иисуса, вы сделаете это? Поднимете ли вы к Нему руки, если вы сделаете это? Спасибо, и пусть Господь благословит вас. Сейчас придут парни или кто-то еще и раздадут карточки. Что? С первой по сотую. Хорошо, давайте посмотрим, откуда мы начинали вчера вечером? Вчера мы начинали с первой. Ну, сегодня вечером давайте начнем с последней из них. Сколько вчера вечером у нас здесь было человек 15, не так ли? Давайте попробуем 15, последние 15. Это будет 85, 90, 95, 85. У кого молитвенная карточка S85? Поднимите руку, пожалуйста. 85. Посмотрите на ваши билетики. Это штучка с буквой S и номером на обратной стороне. S85. Вы можете поднять руку? 85. Хорошо. 86. Подойдите сюда, брат или сестра, или кто бы это ни был, и встань вот с этой стороны. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Вы подходите первыми. Это будет первая пятерка. Поднимите ли вы руку, чтобы я мог вас видеть? Или встаньте, чтобы я мог узнать, кто вы, когда буду называть ваши номера? 85, не так ли? 86, хорошо. 85, далее. 86, 87, 88, 89, 90, 91. У кого 91? Поднимите ваши... 91, хорошо, сэр. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 и 100. Оглянитесь вокруг, если у кого-то есть. Посмотрим, сколько из этого мы сможем взять. Если не сможем взять всех, позовем еще куда-нибудь. Хорошо, теперь, пока они подходят, позвольте мне спросить вас кое о чем. Если брат Бозе, кто-нибудь из вас, спуститесь вниз и помогите парням, если желаете, и посмотрим, выстроятся ли все они в ряд. Если кто-то слышит, посмотрите вокруг на вашего соседа. Может быть, он не слышит. Если это так, он пропустит свое место в молитвенной очереди. Если он не слышит, если его номер был назван, поднимите руку за него. Если кто-то не может встать, поднимите руку. У нас есть помощники, чтобы привести вас. У нас есть люди, чтобы сделать это, когда называются ваши номера. Теперь мы пройдем через это. Если воля Господа, буквально через несколько минут мы начнем с другой группы. Хорошо. Итак, кто верит в эту историю, что Христос, Сын Божий, сегодня вечером жив, а не мертв? Позвольте увидеть ваши руки. Откуда вы это знаете? Только по вере. Но если он обещал, что он будет являть себя верующим до конца мира, будет показывать себя верующим до конца мира, кто верит, что Библия учит этому? И еще немного, и мир, неверующие, больше не увидят меня, но вы увидите меня, потому что я буду с вами. Как долго? До конца мира. В этот вечер. Это скиня Кедла? В конце века Христос будет тем же самым. Хорошо, если Он тот же, я хочу знать. Как-то раз евреи пришли. Нет, прошу прощения, это были греки. И они сказали Филиппу из Вифезды: «Господа, слушайте внимательно, господа, мы хотим видеть Иисуса». Кто слышал когда-нибудь это Писание? Я хотел спросить, не хотите ли и вы увидеть Его? Вы верите, что вы можете Его увидеть? Конечно. «У нас на пути маленький мальчик, я живу на реке Огайо». Он сказал, что однажды спросил своего учителя. Сначала он сказал: «Матушка, Бог так велик, может ли кто-нибудь увидеть Его?» Она сказала: «Спроси своего учителя воскресной школы». Она была накрашена Иезавелью, поэтому она сказала, жуя свою жвачку: «Я не знаю, ты должен спросить пастора». Пастор сказал: «Нет, сын, никто не может видеть Бога и жить». Мальчик был разочарован. Он отправился со старым рыбаком вокруг шестимильного острова, и на пути назад вечером после шторма появилась радуга. Старик, загребая веслами, начал плакать. По его белой бороде, покрытой инеем вечности, катились слезы. Мальчик, сидевший на корме лодки, вскочил, подбежал, склонился и сказал: «Сэр, я хочу задать вам вопрос. Мой учитель воскресной школы, мать, пастор не могли ответить. Сказал, может ли кто-нибудь увидеть Бога и жить?» Старик положил весла, поднял мальчика и сказал: «Благословенно твое сердце, дорогой. Все, что я видел за последние 35 лет, был Бог. Когда вы получите его внутрь, вы сможете увидеть его снаружи». Вот почему он сказал: «Еще немного, мир больше не увидит меня, но вы увидите меня, и дела, которые я делал, вы также будете делать. Больше, чем эти, должны будете делать. Я знаю, вы скажете, что король Иаков говорит более великие, но правильный перевод – больше. Вы не можете делать более великие. Он останавливал природу, воскрешал мертвых и все остальное. Не в качестве, но в количестве, потому что это будет во Вселенской Церкви. Более чем эти будете делать. Те же самые вещи. То, что я делаю, вы также будете делать. И более сих, потому что я иду к моему Отцу. Теперь пусть благой Господь благословит вас, когда мы стараемся. И если бы мы пришли сегодня вечером сюда, чтобы найти Иисуса, разве он был бы одет иначе, чем другие мужчины? Ходил бы прямо мимо других мужчин, а они даже не знали бы, кто он такой. Верно, неужели у него был бы такой сильный акцент или такой мелодичный голос, что люди просто слетались бы послушать его мелодичный голос? Библия говорит, что простые люди слушали его с удовольствием. Тогда вы не нашли бы его в великих, больших, пышных, чванливых церквях. Он не хотел быть там. Если он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, он был бы с бедными людьми, с теми, кто принял его. Большие, чванливые люди сказали: «О, это умственная телепатия. Он глава демонов, ведь он читает мысли тех людей». И Иисус сказал: «Если вы скажете это обо мне, я прощу вас. Но когда придет Святой Дух, и вы сделаете то же самое такими же словами, это никогда не будет вам прощено в этом ли мире или мире грядущем». И он обещал, что те же самые проявления, знамения и чудеса будут совершаться, пока он не вернется на землю. Так вот, я верю, что он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вот так я верю Библии. Это либо истина, либо не истина. Там много обетований, в которые у меня недостаточно веры, чтобы проявить. Но я никогда не встану на пути того, у кого есть вера, чтобы сделать это. Понимаете? Я верю в это, независимо, может ли моя вера проявить это или нет. Моя вера в мой дар, дар, который дал мне Бог. Что я вижу, то я и говорю. Что Он говорит мне, то и я говорю. Я не знаю ничего, кроме того, что Он мне рассказывает. А мне 47 лет. Я увидел мое первое видение, когда мне было 18 месяцев, и Он ни разу. И я бросаю вызов любому человеку из десятков тысяч вещей, которые Он сказал. Если Он когда-либо сказал что-то, это исполнилось именно так, как Он сказал. И это никогда не подведет. Это невозможно. Это Бог. А брат Вуд, как? Все ли в порядке? Собрал всех людей? Хорошо, приведи своего первого человека. О, простите, леди. Я не... О, это довольно трудно проповедовать. Я не знаю. Вы такая прекрасная аудитория, и здесь так много Духа Господа. Просто трудно удержаться от этого. Обычно в наших компаниях говорят управляющие. Я прихожу прямо из своей комнаты, где никто не говорит со мной, даже в течение дня прямо к кафедре, под помазанием. Вызываю молитвенную очередь и начинаю собрание. Кто из вас когда-нибудь видел, как я это делаю? Позвольте увидеть ваши руки. Многие из вас. Какое необычное собрание. Но видите ли, это принятое правило. Это должно быть слово, которое должно быть посажено. Если бы у нас было около 3 или 4 недель, чтобы оставаться, тогда была бы разница. Но только несколько семян может быть посеяно. Просто забудьте все. Просто удалите сегодня от себя все суеверия. Вчера вечером я это почувствовал, друзья. Вы хотите верить, но все же позади вас что-то движется, понимаете? Теперь посмотрите, пусть все знают об этом наверняка, что нет человека на земле, который может исцелить вас. Божественное исцеление. И в мире нет никакого другого исцеления, кроме божественного. Медицина не исцеляет, больницы не исцеляют, хирурги не исцеляют. Они просто очищают то место, где происходит божественное исцеление. Посредством хирургии вы теряете ваши органы, но Бог исцеляет. Если вашей веры недостаточно, чтобы очистить и сделать это здоровым, у Бога есть хирург, чтобы отрезать это. Итак, помните, это истина. Теперь, конечно же, Бог не позволит ошибке разрушить пробуждение, которое покрыло землю и отправило миллионы людей в Царство Божье, и произошла бы ошибка. И это было испытано через каждую огненную печь, о которой я знаю в каждой стране. Спросите пастора Базе, моего сотрудника, во многих местах мира. Вы встречаетесь, там стоит дьявол. Я никогда не видел случая, кроме того, что Бог всегда сражал это и выходил победителем. Я видел парализованных людей от инсульта, продолжающих лежать и сегодня. И я видел, как люди падали замертво и не жили даже 2 минут после того, как сказали это. Я видел, как эпилепсия ударяла толпу. И как сразу 28 человек получили эпилепсию, понимаете? Это верно. Болезни ходят от одного к другому. Вы это знаете. Вы помните тех проходимцев, которые думали, что могут изгонять бесов, как Павел? Мы не играем в церковь, мы живем в церкви. Это последние дни, и эти знамения сопровождают. Как раз перед тем, как на эту страну обрушится великое разрушение, вам лучше немедленно войти во Христа. Если Христос придет сегодня вечером, я не говорю, что Он придет. Если Он придет, Он будет делать то, что Он делал, когда был здесь на земле. Вот здесь стоит женщина. Я не знаю эту леди. Я не думаю, что мы встречались когда-либо. Не так ли, леди? Мы совершенно не знакомы. Здесь просто стоит женщина. Никогда в жизни ее не видел. Ничего о ней не знаю. Она знает, что это правда. Разве не так, леди? Так вот, я ее не знаю. Никогда не видел. Ничего о ней не знаю. Она просто женщина, а я мужчина. Она может подтвердить то же самое. Возможно, вы ее знаете. Возможно, ваша сестра прямо здесь из Кинни Кэдла, насколько мне известно. Я не могу вам сказать. Бог знает. Я нет. Так вот, что если бы Иисус стоял здесь в этом костюме, который Он дал мне. И что, если бы она заболела? Может и так, не знаю. Что бы Он сделал, если бы она захотела исцеления? Он бы быстро. Единственное, что Он мог сделать, это сказать, что Он уже сделал это. Это верно? Кто из читателей Библии знает, что это истина? Это уже куплено. Так вот, если бы она как бы сомневалась, что это он мог бы дать ей какой-нибудь знак. Он может быть человеком со шрамами от гвоздей, нарисованными на его руках, или у него могут быть шрамы от гвоздей, но это не сделает его Иисусом. Просто значок – это еще не офицер. У него должна быть бумага или удостоверение, чтобы доказать это. Любой дешевый шпион может иметь значок, понимаете? Это ничего не значит, но удостоверения это доказывают. Так вот, удостоверение Иисуса Христа – это Его проявленная жизнь. Это верно? Тогда Он творил бы те же самые дела, что Он творил, когда был здесь на земле. Теперь давайте возьмем картину с женщиной, где Иисус встретил женщину у колодца Самарии. Кто знает эту историю? Святого Иоанна, 4 глава. Что Иисус сделал с этой женщиной? Первым делом он пошел поговорить с ней. Это верно? Сказал, дай мне пить. И завел беседу. Просто шел и шел. Что он делал? Так вот, вы должны поверить мне на слово. Он контактировал с ее духом. Что это? Ее жизнь. Когда Бог, Отец, когда Иисус сказал, что ничего не может делать, пока Отец не покажет ему. Бог, Отец, показывал ему, что было не так с женщиной. И он сказал ей, у тебя, сходи за своим мужем. Она сказала, у меня нет никакого мужа. Сказал, верно, у тебя их пять. Это была ее проблема, это верно? Ну, сказала она, я постигаю, что ты пророк. Она сказала, мы знаем, мы самаряне, мы знаем, что когда придет Мессия, вы верите, что Иисус был Мессия? Сказала, когда придет Мессия, мы знаем, что когда Он придет, Он скажет нам все это, но кто ты? Он сказал, я Он, который говорит с тобой. Если это было мессианским знамением, то и сегодня вечером это будет мессианским знамением воскресения Иисуса Христа. Это верно? То, что я творю, так же сделаете вы. Вы поверите этому, леди? Поверит ли этому аудитория? Теперь, Отец, остальное зависит от Тебя. Аминь. Я должен поговорить с женщиной. Я собираюсь спросить вас об одном. Если здесь есть неверующие, я не несу ответственность за то, что происходит. Помните, болезни переходят от одного к другому. Я собираюсь спросить людей, поскольку я знаю, что присутствует эпилептик. Это атакует меня, пока не придет ангел Господа. Вы уже видели его фотографию? Они показывали ее здесь сегодня вечером? Их тут целая пачка. Вы увидите их завтра. Сейчас это здесь. И это, сначала они расскажут вам историю об этом. Ангел Господа, тот, чью фотографию вы увидите завтра, сегодня она висит в Вашингтоне, округ Колумбия. Это правда. Тот же самый столб огненный, который вел детей Израиля, тот же самый Иисус, который встретил Савла на дороге, находится здесь. Я знаю это, и в день суда мои слова будут взвешены. Вы понимаете, какой мне прок стоять здесь и говорить что-то неправильное? Понимаете, это не работает. Бог знает это. Но теперь, если ангел Господа здесь может сделать те же самые вещи, вы поверите, если он произведет те же вещи, тогда вы будете верить всем сердцем, леди? От всего сердца? Все будьте по-настоящему почтительны. Храните тишину, пребывайте в молитве. Я только хочу поговорить с вами. И вы знаете, что Господь Иисус сейчас близко. И знаете, что я никак не могу узнать вас. Мы никогда в жизни прежде не встречались. И это правда. Но если Иисус воскрес из мертвых, как я утверждаю, что Он воскрес, и этот божественный дар, который был мне дан, для того, чтобы в последние дни люди не имели никакого оправдания, но чтобы они знали, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Все другие религии ложные. Христианство правильное. И это единственная религия, которая может доказать, что Основатель жив. В других религиях Будда, Мухаммед, Конфуций, все они мертвы и исчезли. Могила поглотила их, и на этом все закончилось. Но Иисус воскрес из мертвых. Он обещал, дела, что я творю, также должны и вы сотворить. И тогда, если Он произведет те же самые вещи здесь, между вами и мной, сегодня вечером, то, что Он делал с женщиной у колодца, мы должны будем поверить Ему. Сестра, когда я говорю, я только вступаю в контакт с Твоим Духом. Вы осознаете, что что-то происходит. Вы знаете, если это верно, я хочу, чтобы вы в аудитории подняли руки. Если вы чувствуете что-то вроде настоящего, прекрасного, сладостного чувства, правильно, и вы знаете это ангел Господа. Если кто-нибудь из помощников потихоньку обойдет сзади и даст Мэтсону Боузе одну из тех фотографий, я бы хотел, чтобы они принесли ее на платформу. И это то, что сейчас между вами и мной. Итак, если Бог расскажет мне о вашей проблеме, если Он знает, что было в вашей жизни, так вот, если я встану здесь и скажу, ну, сестра, вы хотите получить $1000, чтобы выплатить залог, вы ее получите. Ладно, если я говорю вам, вы больны, и вы будете исцелены. Если вы больны, вы придете и скажете, преподобный Бранхам, я больна, нуждаюсь в том-то и том-то. Хорошо, идите, будьте здоровы. Ну, вам придется поверить мне на слово. Но если Христос здесь и может рассказать вам, что было в вашей жизни, вы знаете, правда это или нет, понимаете? Тогда вы можете иметь веру, чтобы знать, что это Он. Потому что вы знаете эту часть своей жизни. Это верно, аудитория? Это дало бы вам веру знать, что вы знаете то, чего я не знаю. Но если аудитория все еще может слышать мой голос, который, я надеюсь, они слышат, как женщина сейчас осознает, что между ней и мной приходит ангел Господа. Женщина исчезает, и я вижу ее, идущей на операцию или что-то такое. Да, я вижу, как она выходит и снова уходит. Она перенесла две серьезные операции. Это верно. Это так говорит Господь. Это правда. Не так ли? Теперь, вы верите? Если вы поговорите с этой женщиной подольше, если вы только узнаете, что это делает с вами, что это? Это в другом мире. Сила теперь начинает угасать, понимаете? А теперь просто поговорите с леди. Этот один человек должен навсегда уладить это дело со всей вашей группой. Моисей и Аарон не производили знамения каждый раз, когда встречали израильтянина, говоря, «Вот, смотрите, я могу исцелить свою руку от проказы, и я могу совершить чудо с палкой». Они сделали однажды, и все им поверили. Это должно все уладить. Это была правда, не так ли, леди? Что бы вам там ни было сказано, понимаете? Так вот, это на пленках, они смогут сказать мне завтра. Я буду думать, что мне это приснилось. Понимаете, это похоже на сон. Теперь, если вы посмотрите и поверите, вот что бы там ни было не так, просто пока я снова не ухвачу ваш дух. Да, именно я вижу, что он возвращается. У вас есть тень, темная тень, которая следует за вами, означает, что у вас рак. Это верно. И рак находится на ноге. Это левая нога. Это правда, не так ли? Угу, это правда. Я хочу вас кое о чем спросить. У вас было что-то, обвиняющее вас в вашей жизни. Даже с самой юности у вас есть желание и чувство, что у Бога было что-то для вас в Его винограднике. Так вот, как люди там, сейчас меня посещает мысль, исходящая от сатаны, за пределами этой сферы, которая говорит мне, что у любой женщины было бы такое желание. Я пойду и покажу сатане, что он лжец. Поэтому вы узнаете, что я говорю вам истину, и вы узнаете, Бог это или нет. Вы никогда не были достаточно духовными в вашей жизни, чтобы принять то, что Бог обещал вам сделать. Это верно, не так ли? Вам нужен Святой Дух. Это совершенно верно. Вы ищете это сейчас, крещение Святым Духом. Это совершенно верно. Это так говорит Господь. И кроме того, если я вам что-то скажу, вы были очень счастливы сегодня. Вы приняли сегодня важное решение. Вы должны были улететь из этого города. Вы не из этого города. Вы должны были улететь отсюда на похороны. И вы отложили это, чтобы попасть на сегодняшнее собрание, потому что нечто сказало вам пойти получить молитвенную карточку. Когда вы получили молитвенную карточку, не будучи номером один, вы были удивлены. Но когда ангел Господа так предопределил, что я вызвал вас первой, вы были счастливы. Это верно. Это правда? Теперь вы исцелены во имя Господа. Бог предопределил, чтобы это было так. Идите, и да пребудет с вами Бог, дорогая сестра. Не сомневайтесь. Имейте веру. А теперь садитесь. Не двигайтесь с мест. Помните, что эти вещи очень мощные. Они придут прямо к вам. Ангел сказал, если ты заставишь людей поверить тебе, если вы не подчиняетесь, вы не верите. Всего несколько минут, и они меня заберут. Я обязан этой женщине. Леди, я не знаю вас, но вы не можете скрыть вашу жизнь, даже если придется. Вы в присутствии не вашего брата, вы в присутствии Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Я только уступаю. Это Его Дух говорит. Вы верите этому? Тогда Бог, несомненно, может помочь вам. Вы знаете, что я вас не знаю. Нет, для меня нет способа узнать что-то о вас. Но Бог знает. Я вижу вас, как вы молитесь у себя дома. Вы много молились, и особенно с тех пор, как узнали об этом собрании. Вы молились у постели. Это верно. До приезда. Я не читаю ваши мысли. Это правда. Это Бог позволил вам быть в этой очереди, чтобы за вас помолились, потому что вы действительно нервничаете. Я вижу вас, вы стоите перед врачом или кем-то. Да, это рак. Врач оставил вас умирать. Для вас ничего нельзя сделать.
и вы прожили назначенное время. Я вижу, тень кончается и начинается снова. Бог пощадил вас, леди». Это верно. Бог здесь, чтобы сказать мне это. Вы верите, что это воскресший Иисус? Тогда Он сказал это. Если это Дух, помазывающий меня, сейчас это зависит от вашей веры. Если на мне есть Дух, который знает вас, знает все о вас, если вы верите, что это Сын Божий, тогда Сын Божий сказал, если они возложат руки на больных, на того рода верующих, эти знамения будут сопровождать их. Они выздоровеют. Вы верите этому? Тогда подойдите поближе. «О Боже! Я пришел бросить вызов этому демону. Ты скрылся от врача, но ты не можешь скрыться от Бога. Выйди из нее, сатана, во имя Иисуса Христа. Бог предопределил это, и ты оставь ее, потому что мы изгоняем тебя прочь во имя Иисуса, Сына Божьего. Аминь. Идите, будьте счастливой, сестра». Наблюдайте теперь за этим около 3 дней. Хорошо. Имейте веру в Бога. Верьте. Вы верите? Все возможно. Вы верите, леди? Вы верите мне, что я его слуга? Почему я об этом вас спрашиваю? Когда он встретил в комнате, книги будут здесь завтра, вы должны прочитать их. Он сказал, если ты заставишь людей поверить тебе. Я сказал, я не образован, сэр, они не поверят мне. Он сказал, как пророку Моисею были даны 2 знамения, чтобы доказать Израилю подтверждение его служения, что он был послан сказать народу истину, сказал, и тебе даны 2 знамения, и поэтому они поверят тебе. Теперь... И я спросил его, и он сослался на Писание, потому что это должно быть каждый раз Писание, иначе я не поверил бы этому. Неважно, ангел или что-то еще, если это не свидетельствует в согласии с Писаниями, это не истинно. Так вот, я для вас незнакомец. Я не знаю вас. Бог знает вас. Друзья, я бы хотел, чтобы вы вели себя по-настоящему тихо. Люди исцеляются. Пожалуйста, просто посидите еще минутку. Брат Вуд, встань рядом. Становлюсь все слабее и слабее. Но если вы будете действительно почтительны только минуту или две ради людей, вызванных в очередь, они заберут меня, но... Понимаете, вы — дух. Каждый дух здесь под моим контролем. Это верно. И когда вы двигаетесь, это препятствует, если вы передвигаетесь. Святой Дух движется где-то, а вы приходите ко мне, а потом кто-то двигается. Это беспокоит меня. Будьте почтительны. Библия говорит, успокойтесь и знайте, что я Бог. Будьте почтительны. Молитесь. Вы говорите, ну я не болен. Ладно, молитесь за кого-то, кто болен. Начните молиться и просить Бога. Я призываю вашу веру, любого из вас, во имя Иисуса, верить, что я говорю вам то, что истина, что Иисус Христос умер и снова воскрес. И это Он, не я. Стараюсь открыть ваши слепые глаза, чтобы дать вам знать, что Он жив и сегодня здесь. Спросите Его, скажите, «Господь, если это так, позволь Ему сказать мне, и наблюдайте за тем, что происходит. Вы без молитвенных карточек или вообще без возможности подняться сюда, верьте этому». Вы стоите здесь не ради себя. Вы стоите здесь ради женщины, другого человека. Она очень больна. И у этой женщины рак, и он в мочевом пузыре. Это верно. У вас там есть для нее платочек. Ваша подруга живет не здесь. Она из другой местности. Это холмистая местность, горная местность. Много. Я вижу шахты. Угольные шахты. Я думаю, что это горы. Это Пенсильвания. Это верно. У вас есть платочек, не так ли? Давайте его сюда. Дорогой Небесный Отец, по всей стране, ты знаешь, Господь, никто не захочет поверить Тебе. И все же, Господь, прояви Твои дела. Обрати внимание на веру этой женщины, когда я посылаю этот платочек во имя Иисуса Христа. Пусть Дух Божий, который сейчас здесь, который знает этого человека, пусть Он исцелит ее в действии веры, ибо мы просим это для славы Божьей. Аминь. Благословит вас Бог, сестра, за то, что вы так благородно поступили. Пусть вы найдете ее такой, как вы просили. Да пребудет с вами Бог. Вы верите, леди? Я не знаю вас, никогда вас не видел. Но вы чрезвычайно нервозны. И у вас разрастание под вашей левой рукой.
Это правда.
Опухоли. Подойдите. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа Иисуса Христа, сейчас я кладу руки на этого демона тела, которое здесь распухает в этой женщине. И когда прихожу, я бросаю вызов тебе, сатана. Ты не боишься меня, но ты боишься того, которого я представляю, Господа Иисуса Христа, Его заместительной жертвы, Его победы на Голгофе. И я бросаю тебе вызов через кровь Его и поручение, которое было дано Святым Духом и ангелом Бога, который провозгласил этот дар. Выйди из женщины во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Теперь это прошло. Вы здоровы. Идите домой, радуясь. Все прошло. Давайте скажем «Хвала Господу!» Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Верьте всем сердцем. Мы незнакомы, леди. Я не знаю вас. Никогда вас не видел. Мы родились, вероятно, за много миль и лет друг от друга. Но Бог знает нас обоих. Сестра, вы очень стараетесь. У вас эпилепсия. Сидите там, на краю сиденья. Вокруг вас черная демоническая тень. Это дьявол. Но вы молитесь, чтобы Бог убрал это от вас. Не так ли? Вы молились Богу. Позволь Ему. Позволь, Боже, позволь Ему обратиться и сказать мне. Это верно? Верьте Ему, и пусть это оставит вас и никогда не вернется во имя Иисуса Христа. Сатана, ты атакующий, уходи во имя Иисуса Христа. Ох, он страшится Бога. Вы же имеете веру в Господа Иисуса. Он здесь, во всей своей силе своего воскресения. Единственное, что вам нужно сделать, это иметь веру, чтобы поверить. Леди, только послушайте меня минутку. Вы видите ту маленькую леди, которая сидит там с платочком у рта, прямо там? Она молится. Там остановился тот свет, стоит над ней. Она молится, потому что она... Я вижу ее у себя дома. Она страдает от нервозного расстройства. Это правда, не так ли, леди? Психическое расстройство. Сатана пытается сказать вам, что с вами покончено. Не так ли? У этой дамы то же самое. Но он лжец. Он побежден. Видите, как сатана своей подлостью пытается справиться? О, Боже! Бог, по сравнению с ним, на любом основании больше него. Ваши страдания за пределами этого. Вы страдаете от болезни сердца. Убийцы. Это верно. И не только это, но вы... У вас водянка. Все ваше тело полно жидкости. Врач ничего не может с этим поделать. Это верно. И вы не из этой страны. Вы из другой страны. И эта страна с большими высокими соснами. И вы прошли через иммиграцию, чтобы попасть сюда. Вы из Канады. Это верно. Из какого-то... Из Оттавы, Канада. Возвращайтесь домой во имя Иисуса Христа. Да будете вы здоровы через Божью славу. Я не вне себя. Я знаю, где я. Но ох, если бы вы только знали Его славу. Это Он Альфа, Омега, Начало и Конец, Роза Сарона, Лилия Долин, Утренняя Звезда, Корень и Потомок Давида, Он, который был, который грядет, Всемогущий, Истинный и Живой Бог, Воскресший Христос, Судья всей вечности, Царь Церкви, Сила того, кто был мертв и снова жив во веки веков. Слава Его святому имени! «Вы мне не знакомы, леди. Я не знаю вас». Но Он, Тот Всемогущий и Всеведущий, Он знает вас и кормил вас всю вашу жизнь. Он знает каждое ваше движение. Так вот, Святой Дух здесь. Это Христос в Своем воскресении, Утешитель, который должен был прийти, который был послан в Его имя. А когда Он придет, Он расскажет вам все и покажет грядущее. Верите ли вы этому? Я вижу, что у вас была операция. Это верно. И это по поводу женской болезни. Это была опухоль в женских железах. Они вырезали ее, но она вернулась. Это верно. Вы беспокоились об этом. Это верно. Вы замужняя женщина. У вас есть муж. Вы верите мне как Божьему пророку? Он тоже хочет, чтобы за него помолились. Не так ли? У него ведь грыжа, верно? Если это так, поднимите руку. Вы верите, что Господь Иисус находится в силе своего воскресения? Тогда, леди, примите в соответствии с вашей верой, пусть это будет вам через Иисуса Христа. Аминь. Когда вы поднялись, у вас там внизу было странное чувство, не так ли? Когда вы встали и начали подниматься сюда в очередь, когда я назвал ваш номер, это оставило вас. Идите. Болезнь сердца больше не будет вас беспокоить. Бог делает вас здоровой, благословит вас Бог. Имейте веру в Бога. Никакой рак, ни ревматизм, ни артрит никогда не сможет остановить Бога. Вы верите, что Он может забрать это от вас? Тогда во имя Иисуса Христа я возлагаю на вас руки и прошу, чтобы это ушло во имя Иисуса. Аминь. Кто верит? Имейте веру в Бога. Болезнь сердца, убийца, но Иисус — это жизнь. Поменяетесь ли вы сегодня вечером и пойдете на Голгофу за исцелением от Христа? Вы верите, что Он даст это вам? Тогда я осуждаю этого демона, который беспокоит вас во имя Иисуса Христа, и говорю ему уйти. Аминь. Теперь идите, веруя. Имейте веру. Леди, вас ждет операция по удалению опухоли. Это верно. Но Бог может войти, как Он вошел в бок Адама, и удалить эту опухоль без операции. Вы верите этому? Вы примите это? Тогда примите это во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. У дамы болезнь нервов, болезнь сердца. Болезнь сердца на самом деле это не болезнь сердца, это нервное сердце. Обычно у вас начинаются проблемы с этим после того, как вы поедите и полежите. Трепещет и колотится. Это правда. Это верно. Это нервное сердце, а не болезнь сердца. Вы нервозны. Вы стали такой с тех пор, как прошли через период жизни с менопаузой. Вы уже давно нервозны. Вы глубоко мыслящий человек. Вы всегда пересекаете мосты, прежде чем добираетесь до них, планируя то, что никогда не происходит. Это чистая правда. Взваливая на себя бремя других людей, вы никогда не выходите к правильному. Отбросьте все и примите Иисуса. Вы сделаете это сейчас, тогда трепетание прекратится, и вы будете здоровы. Вы верите мне, как Божьему слуге? Господь Бог, благослови эту женщину, которую я благословляю во имя Господа Иисуса для Его славы. Вы верите? Имейте веру в Бога. Все возможно верующим. Склоните на минуту головы. Хочу, чтобы вы помолились вместе со мной. Парни касаются моего бока. Я знаю, что это значит. Они знают, что мне достаточно. Видения все еще проносятся над аудиторией. Там сидит женщина, сидит вон там со склоненной головой. Молится. У вас болит во рту, не так ли, сестра? Вы верите, что Бог исцелит вас? Хорошо, тогда это ваше. Благословит вас Бог. Положите руку на женщину, сидящую рядом с вами, у которой там артрит. Благословит вас Бог, леди. Вы верите, что Бог исцелил и вас тоже? Поднимите руку. Вот так. Теперь вы тоже можете быть исцелены. Да будет Бог милостив к вам. Леди сидит прямо здесь, нервоз. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Если да, поднимите руки. Примите это. Благословит вас Бог. Вы можете получить то, о чем просите. Аминь. У вас болезнь сердца и артрит. Это Йост, сидящая там. Вы верите, что Бог желает сделать вас здоровой, леди? Хорошо, благословит вас Бог. «Откуда я знаю, как вас зовут?» Бог сказал мне, «Имейте веру в Бога». Все, кто верит, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и теперь здесь я хочу, чтобы вы подняли руку. Если бы я никогда не говорил вам истину, я сказал вам истину, и Бог подтвердил, что я сказал вам истину. Итак, я говорю вам во имя Иисуса Христа, что ваше исцеление было куплено на Голгофе. Что больше может сделать Бог? Он послал Свое Слово, Он послал Своего Сына, Он послал Свои знамения, Он послал Своих пророков, Он послал все, чтобы доказать вам. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня. Положите руки друг на друга. Неважно, насколько вы больны или кто вы. Леди, положите вашу руку на голову того ребенка с водянкой. Я хочу, чтобы сегодня вечером вы завязали ему на голове веревочку и измерили его голову. Завтра я хочу, чтобы вы отрезали, насколько сократилась веревка, и положили ее на платформу завтра вечером. Ибо так говорит Господь, вы увидите преобразование в голове того ребенка. Аудитория узнает, что Иисус жив. В то время, когда вы возложили руки друг на друга, давайте помолимся. Бог услышит мою молитву отсюда за каждого из вас, как Он услышал бы ее оттуда. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Всемогущий Бог, автор вечной жизни, даятель всякого благого дара, пошли свои благословения на этот народ, ожидающий теперь. Ты видишь их руки, возложенные друг на друга. Сатана, ты разоблачен, ты осужден Писаниями, Святым Духом и воскресшим Господом Иисусом. Ты больше не можешь их удерживать. Выйди из них во имя Господа Иисуса Христа. Я обвиняю тебя.